Порг.
В эфире «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Добрый вечер. У гэтай паўгадзіні жывога эфіру вас чакаюць уключэнні з Міхайлаўскай плошчы Кіева пасля разгрому Еўрамайдану, а таксама уключэнне з Вільні, дзе сёння канцэрт Ляпіса Трубяцкога, на які прыехалі 12 тысяч беларусаў. Вас чакаюць навіны палітвязняў і песня Джоан Баэс, прысвечаная расійскай дысідэнцы Наталі Гарбанеўскай, і шмат чаго іншага.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
У Киеве улады брутально разогнали Евромайдан. Людей били дубинками, уживали газ. Поводле удельников затриманы больше за 35 человек. Оппозиция потребует отставки президента и рыхтуя новые акции протесту. И новый адрес Евромайдана у Киеве – Михайловская площадь. Оттуль с нами на совязи корреспондент «Свободы» Павло Зубюк.
Добрый вечер. Я зараз нахожусь на Михайловской площади города Киева. На площади Незалежности сегодня в ранице, а третьей године был силовый разгон. Акция, якая там отбывалась. На той момент заставалось не больше тысячи людей. Поведно спецотделы, милиции, причем, что цікаво, не киевские, а приведены отмыслово с Крыму. Яны разогнали вельми жорстко акцию, сбили вельми шмат молодых людей, сбили так само корреспондентов, которые там находились. Шмат людей арестовали, але уже, как поведомляем милиция, у всех отпустили. Частка молоди утекла до Михайловского монастыря и заховалась за стенами монастыря. Туда милиция не наважилась заходить внутрь. Отповедно, люди начали сбираться именно на Михайловской площади, соседней площади Незалежности, коля стен монастыря. Зараз находится тут каля 5-6 тысяч людей так на око, со стягами Украины, со стягами развязанного, вот бачно один стяг Злучених Штатов Америки. Молодзі вельми шмат, выгукваюць розные лёзунги, ездят так само вокруг машины с европейскими стягами, громадство обурено. Шмат газетов про это написали, про это весь интернет говорит, и, отповедно, зараз эти обуренные люди собираются на площади, милиции тут вовсе не бачно. Оппозиция сказала, что плянов покуль что нема, тому что усудить это изменой ситуации на сегодняшнем митингу, який отбудется тут на Михайловской площади. Эти планы будут вот обговорены с громадством, представлены уже громадству. Так само треба сказать, что есть информация, что подал старшиня администрации президента у отставку в связи с тем, что здарилось. И так само один из ведомых сябров партии региона, Инна Богословская, подала заяву об сходе с партии. Навод внутри партии регионов зараз начинаются некие такие центровые руки.
Павло Зубюк с Михайловской площади. Самые опошние новины с Киева в выпусках международных новинов и на сайте «Свободы». Выники Виленского саммита усходнего партнерства и разгон Евромайдана у Киеве мы попросили прокомментовать директора доследших программ Финского института международных дочинений Аркадия Моша со зим гутеры у Юры Дракохруст. И вот такое пытание задал ему Юры. Ти можно сказать, что на саммите у Вильни Россия была пераможцем, ти принамси третьим, який радуется?
Россия оказалась не просто третьим радующимся, а Кремль, да, будем говорить не о России, а о Кремле. Кремль добился решения определенных тактических задач, которые он перед собой ставил. Сохранение не просто в данной ситуации, мы уже знаем, что после Вильнюса еще можно было говорить о том, что ему удалось сохранить статус-кво и не допустить движения Украины дальше на Запад. А после событий сегодняшней ночи, разгона Евромайдана в Киеве и, в общем, так или иначе, стремительного движения Януковича в сторону от Европы, что в этих условиях может означать только в сторону России, получается, что да, определенные и серьезные тактические выигрыши у Кремля как бы приходится неизбежно констатировать. Но в том, что касается стратегического движения, пока еще слишком рано говорить, на мой взгляд, ничего не изменилось, и просто следующие там 15-16 месяцев в регионе общего соседства будут очень напряженным периодом.
Цалком интервью с директором доследших программ Финского института международных дочинений Аркадием Мошесом на сайте «Свободы».
Какие наступствы будут иметь для Беларуси выники Виленского саммита Усходнего партнерства? Ти стала Россия пераможцем на этом саммите? Ти будет в развязке переглядать свою политику относно краин партнерства? Ці може громадянська супольність стати рухавіком євроінтеграції? Гэтыя пытанні ў прасцім акцэнце абмяркоўваюць эксперт Беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павел Вусаў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік і магістр Лёндонскай школы эканомікі Георг Плашчынскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю, а зараз Алег Грузіловіч з навінамі палітвязняў.
Пасля працяглага перапынку ў ліставанні Марына Адамовіч атрымала адразу два лісты ад свайго мужа, палітвязня Мікалая Статкевіча. З гэтых лістоў жонка палітвязня даведалася пра новыя спробы ціску на палітыка. Марына Адамовіч.
Аўторак адвакат сказаў мне, што яму тут паведамілі пра мой нібыта намер падаць кучу скаргаў. Я сказала адвакату, што сапраўды паўтары месяцы якасць харчавання была істотна пагоршаная. Але я паспрабавала гэтае пытанне вырашыць без скандалаў і хоць вельмі марудна, але пытанне было нібыта вырашана. Вынік. Мабыць, знак удзячнасці за гэта ў той жа дзень ноччу, упершыню на маёй памяці тут, у камеры быў зроблены вельмі працяглы на паўтары гадзіны ператрус. А сёння на вячэру ізноў далі вараную ванючую кільку, ад якой, мабыць, дзвера фірмы адмовіліся. Міжволі можна зрабіць выснову, што па-нармальнаму тут нельга.
У другім лісце Мікалай Статкевіч выказаўся на код словаў міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея адносна арыштаваных за плошчу. Гэтыя словы былі сказаныя ў нядаўным інтэрв'ю польскаму выданню.
Там ён казаў пра людзей, якія былі зняволены за, ну і цытую, папытку штурма здання правительства. І зараз не хочуць напісаць прашэнне о памілаванні, каб выйсці на волю. Але ж з такіх ліц у зняволенні застаўся адзін я. Астатнія палітвязні сядзяць па іншым прысудам. Атрымоўваецца, што афіцыйныя асобы называюць мяне ў множным ліку. Ну, гэта мяне не здзіўляе. Недарэмна ж мне гэты называў врагом государства.
Маці Мікалая Аўтуховіча атрымала ад яго ліст з паведамленнем пра апошнія навіны і просьбай даслаць яму паштоўкі, праз якія ён зможа павіншаваць сяброў з калядамі і Новым годам. У яго сотні новых сяброў па ліставанні, і кожнага ён хоча павіншаваць, кажа Лідзія Юліянаўна, якая спрабуе выканаць просьбу сына.
Адправілася ў яму канвертам, адкрытак адправілася Новым годам, а ён там дзе што возіў, што не купіла. Таму што людзі ж пішуць, ён адвечае на кожнае іхняе пісьмо. Так што надо многа адкрытак, многа канвертаў надо, ўсё многа надо.
Тры гады з васьмі адбыў за кратамі актывіст анархісцкага руху Ігар Алінеевіч, асуджаны за напады на афіцыйныя будынкі ў Беларусі. Ігар Алінеевіч расійскія спецслужбы затрымалі 28 лістападу ў Маскве, каля вядомай крамы «Гарбушка», куды заманілі нібыта на сустрэчу з аднадумцамі. Бацька палітвязня Владзімір Алінеевіч згадвае, што ў сям'і пры затрыманні сына стала вядома даволі хутка.
Как стало известно, жена была в интернете, открыла автоном, а там уже светилось. То есть в Москве быстро сообразили, что его нету, и тут же опубликовали. Там же парень убежал один, они же еще хотели там одного схватить. Но он же пишет в своей книге, что из ОКГБ допрашивали ночью, а потом уже выходит и говорят, они думали, что не распространится, а уже, говорит, уже висит на сайте. Ну и жена пришла и чуть не рухнула дома. Говорит, Игоря арестовали.
Ад Ігара Алінеевіча, паводле ягонага бацькі, ўжо тры тыдні няма ані званкоў, ані лістоў. З чым гэта звязана, сваякі палітвязня не ведаюць.
Алег Грузіловіч. На сайце «Свабоды» даступная абноўленая версія картатэкі Сталіна. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Лукашук Іван Васілевіч нарадзіўся ў 1904 у вёсцы Стральцы Люблінскай губерні. Украінец, сялян, студэнт політэхнічнага інстытуту, жыў у Менску на вуліцы Пушкінскай 55А, пакой 32, інтэрнат. Арыштаваны 19 лістапада 1937, асуджаны 17 снежня 1937. Пастанова НКВД СССР і прокурора СССР за тое, што, будучы агентам польскай разведкі, вербаваў кадры для контррэвалюцыйнай дзейнасці. Паводле артыкулаў 66, 68, 71 Крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 27 снежня 1937, рэабілітаваны 28 лістапада 1957. Архіў КГБ, шыфр 11030С.
Картатэка Сталіна на сайце «Свабоды» публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». У эфіры «Свабода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Києві влади брутально розогнали Євромайдан. Людей били дубинками, вживали газ. Поводле удільників затриманий більш за 35 чоловік. Опозиція потребує відставки президента і рихтує нові акції протесту. Політв'язень Микола Статкевич пише у листі про нові спроби тиску на його могильовській критій турмі, про тяглі ночні перетруси. 3 роки з 8 відбув за кратами активіст анархістського руху політв'язень Ігор Лінєвіч, осуджений за напади на офіційні будинки у Білорусі. Політв'язень Миколай Утухович почав написання віншування з колядами і Новим годом сотень сябров, з якими листуються у в'язниці. У Парижі померла Наталя Горбаневська, російська поетка, перекладниця, правооборонця, удільниця дисидентського руху УСССР. У Вільні у Сіменс Арена концерт гурту «Ляпіс Трубецький» з презентацією альбому «Грай». На концерт забороненого у Білорусі гурту у Вільню приїхали 12 тисяч білорусів. Александр Лукашенко не задоволений працею ураду. Ён звольніць Михаіла Мясніковіча і усіх віце-прем'єраў, калі паказнікі першага кварталу 2014 году не будуць выкананыя. Пра гэта кіраўнік дзяржавы публічна заявіў на нарадзе, дзе абмяркоўваліся сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў Беларусі. Гэтую ды іншыя пагрозы на адрас ураду, губернатараў, чыноўнікаў учора ўвечары паказалі ў сваіх рэпартажах усе асноўныя тэлеканалы краіны. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Александру Лукашенко не подобается стиль працы ураду. Он раскритиковал команду премьера за неумение доводить початую справу до конца, пассивность и нерашучесть. Керавник державы заявил, что еще на початку сёлетнего года уговорывал Михаила Мясниковича не летать у облоках, займаться реальными справами, напруживаючи и примушаючи усіх працевать с полной отдачей, домагаючися, каб был эффект от этой працы. Лукашенко не подобаются и шматликие поседжини, якія проводит премьер.
Аж на 3 заседаниях Президиума Совета Министров Михаил Владимирович пытались решить, как будет расти валовый внутренний продукт на 3,3% или на 5,7%. И вообще в школе мы учили стихи Маяковского. Там, помните, на злобу дня было в те времена прозаседавшиеся. Похоже, наше правительство как раз в этом русле работает. Гадаете на кофейной гуще.
Керавник державы сказал, что ураду дается апошний шанец. Але для этого треба выскочить со штанов и выконать пляны на первый квартал наступного года. Инакш...
Премьер и вице-премьеры сразу уходят с должностей. Это первая будет мера. Всю голову правительства мы сносим сразу. Все, дальше я вам прощать и терпеть бездействие не буду.
Александр Соснов, был министр працы и социальной обороны, каже, что ему подается такая критика, зневажливая на адрес як усяго ураду, так и особисто премьера.
И он не одразу такое себе почал дозволять. Некий час он вытримлив там политез, ну, звычайный, який и потребен для такой посады. Але потом он зразумел, что никто ему отказа не может дать, и тому он себе стал дозволять такое, что мы зараз бачим. И ты, кто не мог такое на свой конт впрымать, ты уже давно сошли. Остались только ты, кто может.
Керавник державы только погрожая чиновникам, яких сам же призначая, тлумачит Александр Ярошук.
Еще это порождение команды администрации в системе керования, докладнее керования одной особой.
Александр Ярашук, меркаванне збіраў Владзімір Глот. Як вы лічыце, ці ў правільным кірунку развіваецца беларуская эканоміка? Чаму? А пытанне ў Магілёве.
Да не очень. Цены все скачут. Зарплаты и пенсии остаются на том же уровне. С другой точки зрения, какая производительность труда? А раз производительности труда нет, раз нет загрузки производства, выпускать не ту продукцию, которую надо.
Неправильно. Необдуманно вводятся инвестиции. Новое оборудование вводится, продукция робится, а сбыта нема, склады заложены. Экономика не плануется на сбыт. Гроши марнуются, кто себе отмывает эти гроши.
Ответ. Да потому что она командная развивается. Невозможно все на колени ломать и, дескать, я сказал вот так вот, какую-то проблему одну решать нужно совместно. Один человек не может указывать всем, как делать, что да в грубой форме еще.
Неправильно. Пенсии малые, а цены большие. И они расшиты только на питание, а на зубы и лекарства они не расшиты. Если один зуб запломбировать 400 тысяч, поставить так же. Вот и по пенсии нема.
Это правильно. У нас спокойная жизнь, предприятия работают, массовых увольнений нет. Есть, конечно, трудности, но по сравнению с другими у нас довольно-таки неплохо.
А пытанне ў Магілёве. Сёння ўвечары ў Вільні ў Сіменс Арэна канцэрт гурту «Ляпіс Трубяцкі» з прэзентацыі альбому «Грай». У Вільню на канцэрт забароненага ў Беларусі спевака Сергія Міхалка прыехалі каля 12 тысячаў беларусаў з Сіменс Арэны і на Студзінская.
Ну, апошняя спроба организовать выступ Ляписа Трубецкого у Беларуси была у сакавіку 2011 году. Был запланаваны великий тур по краине, але концерты усе у апошний момент были отменены по техничных причинах. И Ляписы з'ехали у Москву. И с тае поры усе концерты проходят поза межами Беларуси. И беларусы ездят у Питер, Смоленск. Но ближе за все Вильня, литовская амбасада дает бесплатные шенгенские визы на 3 дни тем, кто набыл квитки на концерт. Не глядяши на то, что мяжа парализованная, вялизные черги у пятницу легковики не могли трапить. Больше за 200 легковиков у черзе были. Сегодня проблема иншая. Автобусы, бо их шмат додатковых, а не рейсовых, так само стоять по 7 годин у чергах. Але близу 12 тысяч белорусов трапять на концерт. Плюс ВНФ при наявности квитка выдавал бел-червоно-белые стяги. Боль за 300 стягов меркуется, что будет разгорнуто на Сименс-арене. И что цікаво, видеотрансляцию будет ладить украинский профессионал, який працює с океаном Эльзы, гук адмысловца с Канады. На разогреве выступит драм-экстази. И вот зараз хутка подчиняется концерт, и вот народ стекается до Сименс-арены, и что цікаво, что я думаю, что амаль усе сайты будут транслировать концерт уживую. Так что, кто не трапил, можно поглядеть в этот концерт.
И на Студзінскай поглядеть живую трансляцию можно на нашем сайте свобода.орг. 20 снежня вступает в силу погоднение по ядерной программе помеж Ираном и группой 5+1. Погоднение фиксуя готовость Ирану заморозить свою ядерную программу на найближайшие полгоду. Шестерку, в свою чергу, послабить санкции супраць краины и отправить на ядерные объекты Ирану международных экспертов. Однако жыццё белорусских фирмов, которые трапили под санкции США, это нияк не полегшить. Подробязности у сюжете нашей корреспондентки Саши Инфельд.
Цяпер лепш устрымацца ад ацэнак, каментуе заключанае пагадненне Андрэй Саннікаў, былы намеснік міністра замежных справаў і кандыдат у прэзідэнты.
Таму што не магу пагадзіцца, што гэта гістарычная нейкая перамога. Перамога, хаця я заўсёды быў прыхільнікам перамогі, а таксама не магу пагадзіцца з ацэнкай на Нетаньяху, што гэта гістарычная памылка, таму што пакуль што ёсць часовае пагадненне. І вось ад таго, як будзе выконвацца гэтае пагадненне Іранам, будзе шмат чаго залежыць.
Саннікаў адзначае, што ядерная праграма Ірана ўжо добра распрацаваная, і з'яўленне міжнароднага кантролю на іранскіх аб'ектах пойдзе толькі на карысць. Аднак, папярэджвае ён, Іран не адмаўляецца ад сваіх распрацовак і мае вялікі патэнцыял, каб стварыць уласную ядерную зброю. Выглядае, што сёлетняе пагадненне значна зменшыла пагрозу вайсковай аперацыі ў рэгіёне, прынамсі на час свайго дзеяння. Разгортваць далей напружанасць з Іранам ўжо было праблемай для Захаду і для ЗША. Таму пагадненне – гэта кампраміс для ўсіх, кажа Свабодзе Сергій Богдан, даследчык універсітэта Гумбальта ў Берліне. Саннікаў не згодны з тым, што вайсковая аперацыя магла быць адзіным фактарам зняцця напружання ў рэгіёне. Паводле яго, санкцыі ў дачыненні да Ірану дзейнічалі вельмі эфектыўна. Пра эфектыўнасць гэтых санкцый даведалася і Беларусь. Ядерныя амбіцыі Ірана былі звязаныя ў тым ліку з папярэднім прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінеджадам. Ён у голас абвяшчаў пра поспехі ў ядзернай галіне, хваліўся праектамі па ўзбагачэнні урану і да таго ж моцна сябраваў з беларускім калегам Александром Лукашенком. Президенты обменялись визитами, але сподівы тягать з Ірану нафту у Беларусь опынулися занадто нереалистичными. Поговорвали навод про то, что иранские специалисты допомогут беларусам будовать АЭС. Але одним реальным беларуско-иранским проектом застався сумно вядомый автомобиль «Самант». Заключенное на хвале гарачага сябруства погоднение про вытворчасть иранских автомобилей на беларускай земле довелося припынить у 13-м годе. Менеджеры проекту заявляли, что это отбылося по причине экономичных санкций супраць Ирану. Але не только белорусские автоаматоры, которые и так неохотно купляли иранские автомобили, потерпели от политики санкций. 5 белорусских компаний трапили у американский акт про нераспаўсюд по подозрению у поставках зброи и технологии у Иран. В минулом годе иранцы с допомогой белорусской техники приземлили у себе американский беспилотник. У вынику сёлета у лютым спис компаний, яким забороненная деятельность у США, трапили КБ «Радар» и ТМ «Сервисес». У тым, што беларускім фірмам ад пагаднення шастёркі з Іранам нічога не свеціць, згодныя абодва эксперты.
Саша Інфельд. На чарзе календарнае эсэ Бахарэвіча.
завтра. Історичний календар свободи.
Почать, напевно, треба ніяк так. Коли ви погарджаєте плейбоєм і любите Набокова, які тонкі густах ти, Господи, значить, ви не читали ні першого, ні другого. У 1963-м Набоков, на той час уже клясик сусветної літератури і автор «Лоліти», дав велике інтерв'ю Олвіну Топлеру, якое було надрукаване у студінськім номері часопіса за 1964 год. Розмова отрималася хорошая і зайняла своє місце у набоковській спадщині, і не саме, до речі, апошнє. Журналіст питався письменника про серйозні речі, метр був у гуморі, але забувати про те, де вийде гуторка, так само було нельга. «Шмат хто лічить, що вас натхняють сексуальні звичаї американців», – закинув Вуду Топлер. Але безпоспехово. Набоков одразу зробився непроникальний. Секс як інститут, секс як агульний поняток, секс як проблема, секс як агульне місце – усе це подається мені занадто нудним, каб марнувати на його час. Давайте пропустимо секс. І вони спокійно його пропустили. Що, улічуючи те, якого накірунку часопіс мався надрукувати інтерв'ю, подається амаль неверогодним. Але гэта на погляд савецкага чалавека, які Набокова не ведаў, не чытаў і нават не асуджаў пры гэтым. А вось плейбой быў савецкаму чалавеку крышачку знаёмы. Ён прыязджаў у СССР на караблях, ледзьве не ў скрынях з апельсінамі, як чабурашка. Які дарма, што нелегальны эмігрант, таксама быў той яшчэ плейбой. 1 снежня 1953 году у чыкагскіх кіёсках з'явіўся першы нумар скандальнага выдання. Яшчэ ў лістападзе заснавальнік быў упэўнены, што выданне другога нумару давядзецца адкласці гадоў так на 50, бо каму ён патрэбны? Сумнеўны часопіс без рэпутацыі. Сапраўды, каму ў 50-х быў патрэбны часопіс з аголенай Мэрылін Манро? Аднак 70 тысяч асобнікаў з адпаведным фота разышліся за два тыдні, прычым 50 лішкам тысяч ўжо за першыя 7 дзён. Нам падабаецца наше жытло, нам падабаецца змешваць у ім кактэйлі, нам падабаецца гатаваць выкшталцоную ежу, нам падабаецца элегантна апранацца, нам падабаецца запрашаць да сябе жанчын, нам падабаецца музыка пад настрой, нам падабаецца гаварыць з жанчынамі пра Пікасо, Ніцце, джаз, секс, паўтараў як мантру Гью Гефнер. Погодзімся, гучыць проста мярзотна. І ў той самы час стратэгічна правільна. Стыль, асоба, свабода, ну і сіські-масіські, якія так любіў Брэжнеў. Калі Набокаў даваў свае інтэрв'ю плейбою, засвяціцца ў ім было не менш прэстыжна, чым у «Нью-Йорк Таймс», прычым для любога, уключна з левымі інтэлектуаламі і бунтаўнікамі. А наклад выдання сягнуў за мільён. У восьмай клясе я ўпершыню пабачыў заходні часопіс, піша Вінцэч Мудроў, які нарадзіўся за некалькі месяцаў да выхаду часопісу ў свет. І не абы-які, а плейбой. Хлопец з паралельнай клясы даў яго пагартаць проста на вуліцы. Утрапення, якое я тады зазнаў, не выпетрылася з душы і да сёння. Беларускі пісьменнік не адзін такі. Просто ў тым, што ты не самотны, а кнігу маеш, ці часопіс неістотна, на вокладцы якой стаіць назва «Плейбой», прызнавацца ў тыя часы было не прынята, калі ты не амерыканец і не аўтар «Лаліты», ясная рэч.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
У эфіры «Радио Свобода». У Парыжа памерла Наталля Гарбанеўская, расійская паэтка, перакладніца, праваабаронца, удзельніца дысідэнцкага руху ў Савецкім Саюзе. Ёй было 77 гадоў. І сёння з нашага архіву перадача «Данчык выбірае» пра песню, прысвечаную Наталлі Гарбанеўскай. Слова Данчыку.
У 1976 годзе, падчас аднаго з сваіх канцэртаў, амерыканская спявачка і ведомая актывістка ў абарону правоў чалавека Джоан Баез прысвяціла наступную аднайменную песню, тады яшчэ рэпрэсаванай і зачыненай у савецкай псіхушцы Наталлі Гарбанеўскай. У сваёй прадмове да песні Баез так сказала пра Гарбанеўскую.
To people.
Теперь проспеваю вам прыгожую песню про политзняволеную у Советском Союзе. Ее зовут Наталья Гарбаневская. Аднойчы яна написала верш супраць советского уварвання ў Чехословаччину, за что улады посадили Гарбаневскую в психушку. Хоть яна тады была тяжарная, Гарбаневская не дала себе зламать. Яна вырашила, что усё перетерпіць, народить дитя и будет протягивать писать верши, что яна и робила. И с каждым новым вершем новая посадка в психушку. Я упэўнена, што дзякуючы такім людзям, як Наталія Гарбаневская, і я, і вы, і ўсе мы жывыя і ходзім па гэтым свеце.
It is because of people like Наталія Гарбаневская, I am convinced that you and I are still alive and walking around on the face of the earth.
Спявае Джон Байерс. Переклад некалькіх радкоў з песні. Ткачыха слоў, ты апынулася адна ў цемры і смутку. Як сплесці тыя словы, якія б маглі цябе вызваліць? Дзе ж тая зямля, дзе ж тое неба, дзе ж тое святло, аб якіх ты марыш зноў пабачыць? Дзе ж тыя сябры, дзе ж тыя мужчыны? Хто сярод іх за цябе заступіцца? Ці ты яшчэ там? Наталья Гарбаневская.
Наталья Гарбаневская. What is there left behind the door that never opens? Are you insane as they say? Just forsaken.